Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня временами дождь, максимальная температура воздуха плюс 12-14 градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Петербурге дождь плюс 11-13 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы Северо-Запада». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – дальний радиоприем или диэксинг. Что сегодня узнают из мирового радиоэфира члены диэкс-клуба? Обратимся к одной из главных тем дня. Сегодня президент России Владимир Путин ответит в прямом эфире на вопросы россиян. Подробнее об этом в репортаже Олега Кусова.
По мнению экспертов, главная цель подобных акций заключается в том, чтобы сохранить среди избирателей интерес к Владимиру Путину. Коэффициент полезного действия от прежних 5 телевизионных общений президента страны с россиянами, на взгляд экспертов, слишком мал, чтобы серьезно относиться к возможности поговорить в прямом эфире с Владимиром Путиным. Видимо, поэтому среди жителей мордовской столицы немало безразличных к сегодняшней прямой линии. К такому выводу пришел наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Никогда прежде вопросы жителей Мордовии не звучали во время прямых эфиров с президентом, и люди понимают, что и в этот раз шанс быть услышанными главой государства у них просто ничтожен. К тому же сейчас, накануне 5-го телеобщения Владимира Путина с населением страны, уже есть понимание того, что это не что иное, как шоу, ни к чему не обязывающее ни самого президента, ни его окружение. Еще 2-3 года назад жители республики даже составляли коллективные письма Путину с вопросами, которые их волнуют прежде всего. Сейчас же бывшие челобитчики, если и вспоминают о них, то только с печальной улыбкой. Не последовало никакой реакции на то, о чем писали они. В разговорах между собой люди уже прогнозируют примерный сценарий телеобщения. Говорят, что помимо общих фраз, президент непременно скажет пару сомнительных острот и, как бы неожиданно для себя, узнает о существовании какой-то проблемы, например, получение российского гражданства военнослужащими, как это было в прошлом году.
Рассказывал наш корреспондент саранский Игорь Телин. Не исключено, что среди задавших сегодня вопросы президенту будут жители Пскова. Но не все в этом городе верят в действенность подобной формы заботы президента о своих гражданах. Рассказывает наш корреспондент Анна Липина.
Выборочный опрос в Пскове показал, что большинство псковичей волнуют социальные проблемы. Однако более половины опрошенных сказали, что не стали бы задавать президенту вопросов вообще. Среди таковых предприниматель Николай Леонов.
Какие нацпроекты реально начали работать и улучшать качество жизни псковичей? Да не один. Здравоохранение. Люди как стояли, так стоят в очередях. Чтобы получить лечение, надо платить. Образование. По 100 тысяч выдали пятерым учителям, а остальные 40 тысяч от зависти и нищеты мрут. Школы, детсады закрываются. Сельское хозяйство. Провал полный. Денег на покупку семян, техники. Если возьмешь, то с таким процентом банку, жилье, цена на квартиру в Пскове поднялась на 30% за 4 месяца. Да лучше бы Путин свои нацпроекты и не озвучивал.
Основные аргументы псковичей, которые не захотели задавать вопросы президенту, звучали так. В этих прямых линиях единственная цель – самореклама.
Рассказывал наш корреспондент в Пскове Анна Липина.
Рассказывал Олег Кусов. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Слухи о межнациональном напряжении в Северодвинске сильно преувеличены, пишет газета «Вечерний Северодвинск». По мнению социологов, повторение печально известной Кандапоги в нашем городе невозможно. Уровень жизни у нас довольно высок, количество гостей с Кавказа небольшое. Но есть еще одна черта. Иностранцы на улицах Северодвинска не редкость. И индийцы, и китайцы ремонтируют свои подводные лодки на наших предприятиях. А ссориться с теми, кто дает работу заводам, не с руки. Один из высоких милицейских начальников заявил, что далеко не последняя причина возникновения межнационального конфликта – тяга журналистов к скандалам. Мол, берется один мелкий случай, раздувается до непомерных масштабов. В комментарии к материалу было отказано. А жаль, отмечает газета, ведь журналисты как раз могут гасить слухи и домыслы с помощью достоверной информации. И чем ее больше, тем меньше шансов на возгорание. Северодвинск с точки зрения национального вопроса огнеупорен, но со спичками, то есть со слухами, лучше не играть, пишет «Вечерний Северодвинск». Во время интерактивного общения Владимира Путина с населением страны поговорить с главой государства смогут и жители Кондопоги. В городе будет установлен специальный монитор. Как сообщает петрозаводская интернет-газета «Столица», власти Карелии в связи с этим приняли ряд экстренных мер. Центру медицины катастроф предписано отправить в Кондопогу бригаду специалистов и реанимационную машину для оказания помощи населению. Республиканским больницам, а также Кондопожской районной больнице даны указания подготовить места для пациентов и необходимые лекарства, пишет петрозаводская интернет-газета «Столица». В нескольких регионах России продолжается настоящая эпидемия отравлений суррогатным алкоголем. Об этом пишут несколько газет Северо-Запада, в том числе псковское издание «Курьер». Псковская городская больница забита до отказа. Дополнительные койки развернуты даже в пульмонологическом отделении и в инфекционной больнице. От токсического гепатита сейчас лечится более сотни больных. Четверо скончались. Медики не исключают, что еще десятки людей по разным причинам пока не обращаются к врачам. Как отмечает псковский «Курьер», местные власти долго не хотели признавать факт массового отравления. Расследование началось лишь через 2 недели после первого случая токсического гепатита. Специалисты не исключают, что ситуация с суррогатом в Пскове стала следствием закона о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, существенно усложнившего ведение легального бизнеса. Огромный объем рынка ушел в тень, и ситуацией воспользовались криминальные элементы, торгующие ядом, пишет псковская газета «Курьер».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. В Петербурге прошла ежегодная конференция Европейского ДИЭКС-совета, организованная этим советом и Петербургским ДИЭКС-клубом. ДИЭКСистами называют тех радиолюбителей, которые занимаются приемом сигналов с удаленных радиостанций. Подробнее об этом рассказывает Татьяна Вольская.
Название ДИЭКС уходит корнями в азбуку Морзе. Это одно из принятых в ней сокращений, означающее большое расстояние. Дальним радиоприемом занимались еще на заре развития радио. За свою более чем 60-летнюю историю ДИЭКС-прием особенно широко распространился в США, Австралии и Западной Европе. Радиолюбители обычно ведут дневник своих наблюдений за радиоэфиром. Известен случай, когда радиолюбитель-энтузиаст из российской глубинки принял сигналы СОС, терпевший бедствие итальянской арктической экспедиции, в результате чего участники экспедиции были спасены. Это было в 30-е годы. ДИЭКСисты вообще сыграли заметную роль в развитии радио вещания и связи. Именно им принадлежит честь открытия дальней проходимости коротких радиоволн. Во всем мире существуют серьезные периодические ДИЭКС-издания и клубы, есть они и в Петербурге, говорит президент Петербургского ДИЭКС-клуба Алексей Осипов.
Примерно с 1984 года мы начали издавать бюллетень для коллег по хобби, где вот делились своими соображениями о нашем движении, новости эфира, разная информация. Все это печаталось в бюллетене, который назывался тогда «Экзотические ДИЭКС-новости». Ну, многие из нас, например, интересовались вещанием в Латинской Америке. Очень интересно, где-то рано утром, с восходом солнца, когда прохождение радиоволн налаживалось, послушать какие-то бразильские, аргентинские станции. Ну, такая экзотика, то есть можно было ночью спать.
ДИЭКС-издания предоставляют разную информацию, например, о том, где можно поймать те или иные радиостанции, транслирующие интересные новости. Понятно, что в советское время это привлекало внимание спецслужб.
Уже после перестройки, года 2-3 назад, ко мне действительно обратились люди из спецслужб и спрашивают. Они говорят, вот вы изучаете прохождение волн, там, скажем, из Германии, там, где-то в Екатеринбурге. А можно ли эту же информацию использовать для обратной передачи, если кто-то воспользуется вашей передачей и будет из Сибири транслировать передачи своему человеку где-то в Европе, скажем? Я говорю, ну, естественно, прыжок что в одну сторону, что в другую. Какие-то вопросы с их стороны, вот этих спецслужб, были технически малограмотные.
Ежегодная конференция Европейского ДИЭКС-совета впервые проходила в Петербурге. В ней участвовали около 100 представителей ДИЭКС-ассоциаций и клубов Европы и мира. Многие известные ДИЭКСисты мира – представители международных радиовещательных организаций.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегорий». Об этом сообщили спасатели из Южной Кореи. Судьба 6 неизвестна. Вчера были спасены 5 моряков, один найден мертвым. Президент России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Трансляцию из Кремля, которая начнется в полдень, будут вести 3 российских телеканала. В Петербурге продолжается Всемирный конгресс соотечественников. Одна из главных тем – принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии за храбрость Международного женского медиафонда. Среди награжденных американка Джилл Кэрролл, журналистка из Ливана Мэй Чидиак и китайская журналистка Гао Ю. Собравшиеся на церемонии почтили минутой молчания память убитой российской журналистки Анны Политковской, лауреата премии за храбрость 2002 года. Тбилиси направил в ООН и другие международные организации данные о нарушениях прав грузинских граждан в России. Парламент Грузии решил создать комиссию, которая займется мониторингом подобных нарушений. Фотокорреспондент агентства Associated Press, испанец Эмилио Маринатти, похищенный во вторник в Газе, освобожден. В Петербурге сегодня состоится первое в России судебное заседание по иску против преподавания в школе теории Дарвина. В суд обратилась 15-летняя школьница Мария Шрайбер. Она считает, что безальтернативное преподавание теории эволюции нарушает ее права и оскорбляет религиозные чувства. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе новые лауреаты русско-американской премии «Либерти» Владимир Ашкенази и Борис Парамонов. 300 миллионов. Демографический портрет Америки. Интервью Ирины Савиновой со статистиком Каром Хобом. Песня недели. Английская королева на американских экранах. Диалог с Андреем Загданским о фильме Стивена Фрирза. Новая биография Кэтрин Хепберн. Марина Ефимова о книге Уильяма Манна «Кейт. Женщина из клана Хепберн». Музыкальное приношение. Юбилей октября. Беседа с Соломоном Волковым. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-запад». У нас в гостях Умар Чаишвили, один из организаторов конференции Европейского ДИЭКС-совета, член Санкт-Петербургского ДИЭКС-клуба, и Александр Березкин, вице-президент Санкт-Петербургского ДИЭКС-клуба и тоже один из организаторов конференции Европейского ДИЭКС-совета. Тема нашей программы – дальний радиоприем или ДИЭКСинг. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что это такое DX-клуб, DX-инг, потому что я думаю, что многие наши радиослушатели, тем не менее, наверное, не знакомы с этим термином.
Ну, как вот только что прозвучало в коротком интервью президента нашего клуба Алексея Осипова, это прием дальних радиостанций. DX на заре развития радиосвязи применялась только телеграфная связь. И азбукой Морзе передавались вот такие сокращения, чтобы не передавать длинные слова. Например, слово «программа» PX, расстояние, distance по-английски, DX. И вот так укоренилось вот это название. И теперь диэксингом во всем мире принято называть прием дальних, в основном, вещательных станций. Хотя есть и любители, которые принимают служебные станции, которые работают, которые передают речевые сообщения. Есть любители, я знаю, и здесь в Питере таких, которые принимают цифровую служебную радиосвязь, карты погоды, чего только нет. Так что вот диэксинг – это прием дальних станций.
Ну, просто ради интереса спрошу, вот, например, Омар, как вы пришли к этому, чтобы заниматься таким достаточно экзотическим делом?
Ну, мой приход в эту область, диэксинг, связь, это увлечение, на самом деле, очень такое широкое. Я с детства любил радиолюбительство, вообще собирать приемники, все это. Увлекался, вот потом, значит, прочитал некоторые книги, вот меня очень интересовало, «Гибель челюскинцев», например, вот, когда затонул теплоход Челюскин и спасение дирижабла Нобеля, который вот, значит, на Северный полюс они отправились. И там наши любители, диксисты, вот, приняли первые сигналы о крушении. И таким образом они спасли их, понимаете? Вот. Ну, а в дальнейшем просто я увлекался, значит, старой аппаратурой, собирал приемники, вот, принимал дальние станции.
История этого движения началась в какое время и, может быть, какие-то вехи, если есть, вот, например?
Ну, это увлечение развивалось одновременно с развитием техники радиосвязи и радиоприема. Можно считать, что уже на заре развития радиосвязи, в начале века уже появились радиолюбители. Где-то примерно с 1912 года в Соединенных Штатах уже образовалась довольно мощная организация радиолюбителей. Но это уже радиолюбители-коротковолновики, которые... Мы занимаемся чисто приемом. Мы никак не выходим в эфир.
На передачу работают.
Да, они работают, они устанавливают связь друг с другом. Эти два хобби тесно связаны между собой, но все-таки это как бы отдельное направление. Ну вот, что касается нашей страны...
О России, да.
Что касается нашей страны, в принципе, всегда на наше увлечение власти смотрели косо, прямо скажем. И иногда даже прямо запрещали этим заниматься. Вот что касается, например, до войны, так это прием западных станций, это вообще преподносилось как пособничество вражеским разведкам.
Ну, вы помните, недавно мы в лесу принимали тоже «Радио Свобода». Ходили, да, занимались дейсингом в лесу.
Да. Ну, после войны коротковолновое радиолюбительство, ну, вот о котором я сказал, оно получало государственную поддержку, официально был Центральный радиоклуб, он и сейчас существует. И радиолюбители, коротковолновики имели возможность связываться друг с другом, но были моменты, вот тоже интересные, когда было запрещено работать с иностранными радиостанциями. Потом все-таки в 50-е годы разрешили, но все равно, например, с Израилем после агрессии 67-го года тоже запрещено было работать советским коротковолновикам. Вот была масса таких ограничений. А вот такие диексисты, как мы, коротковолновиками... Можно как-то управлять. У них есть организация, они получают государственную поддержку, а с нами было очень тяжело что-то сделать. Во-первых, мы индивидуалисты. Каждый сидит дома, слушает радио, ведет аппаратный журнал, посылает рапорты на радиостанции, получает от них подтверждения, между собой общаются. То есть это более индивидуализированное хобби. И, скажем, в советские времена... Не было ни одной вот такой организации, которая объединяла бы диексистов. И вот, кстати, Алексей об этом говорил. В 1984 году был основан наш Санкт-Петербургский диекс-клуб. И, похоже, это было первое вот такое объединение. Пусть неформальное, потому что все остальные все-таки позже как-то объединились. Московский позже, Иркутский позже. Ну и вот на сегодняшний день имеется... По России, ну, четыре вот таких объединения. Питерский диекс-клуб, два клуба в Москве и один в Иркутске.
Давайте перейдем к конференции, которая буквально на днях прошла в Петербурге. Она прошла впервые в России, да, я так понимаю? Mm-hmm. Что это была за конференция? Сколько было участников? Откуда они приехали? Ну, поподробнее об этом.
Это была конференция Европейского диекс-совета. Европейский диекс-совет — это... общеевропейская организация, которая объединяет национальные клубы диексистов европейских стран. Европейский диекс-совет был основан в 1967 году. И основателем были датчане Анкер Петерсен и Кай Бредаль Йоргенсен. И они присутствовали на нашей теперешней конференции.
Может быть, продолжит Тамара.
Да, конференция проходила очень интересно. Значит, очень много было гостей из Финляндии. Я тут добавлю, кстати, что это увлечение действительно оно такое индивидуальное. А, например, наши северные соседи, они очень индивидуалисты. Они, ну, селятся как-то каждый сам по себе. И у них это очень развито. Вот. У них очень много членов в финском клубе диексистов.
Вот, кстати, Ристо Вахакайно выступал. Он говорил, что сейчас где-то примерно 700.
700 уже,
700,
да?
700 членов.
Вот, они, интересно, клуба. Ездят туда куда-то, в Лапландию, в тундру. У них там есть домик, натягивают многокилометровые антенны, принимают на средних волнах и ту же Аргентину, и Штаты. И очень интересное увлечение. Мы, кстати, вот с Александром тоже планируем этим заняться в ближайшее время. Вообще конференция, конечно, была очень интересная. Мне было очень интересно там присутствовать как организатору и как вот участнику. Там, значит, была интересная картина. Например, вот Валентина Краснопольская из Москвы с немецкой волной привезла.
Из Москвы, из Бонна.
Из Бонна, да. Привезла аппаратуру для приема ДРМ-сигналов. Это новая система радиовещания, который внедряется сейчас вот, по всему миру. Значит, а напротив стояли старинные радиоприемники. Это из моей личной коллекции. Я еще коллекционирую эти старинные приемники, увлекаюсь очень. Кстати, вот иностранные эти товарищи заинтересовались очень этим, потому что у нас пока в России нет такого клуба коллекционеров старинных приемников. Например, в Штатах этих клубов больше 200, понимаете, а у нас нет ни одного. Вот. Значит, и такая картина, значит, стоит современная цифровая аппаратура, напротив старинная, и все работает. И вот люди бегают, мечутся с одного стола к другому, и везде принимают сигналы. Так интересно было все это наблюдать.
То есть старинные приемники в рабочем состоянии?
Да, в идеально рабочем состоянии. Они принимают все станции.
Омар сделал доклад о коллекционировании старинных советских радиоприемников. И он привез три образца в идеальном рабочем состоянии, отреставрированные. То есть не обшарпанные корпуса, они выглядят как новые. Великолепный звук, настоящие деревянные корпуса.
Да, натуральный звук. Вот, а я коллекционирую в основном российские радиоприемники до военных выпусков, потому что это самое сложное направление, их очень мало, войны много было уничтожено.
Вы их находите в Петербурге или где угодно?
По всей стране. Например, нашел на киностудии «Ленфильм», вот там. Один приемник нашли.
Сколько человек принимало участие в конференции? И какие-то, может быть, темы докладов еще интересные?
Всего зарегистрировалось 72 человека. Ну, по разным причинам. Кто-то не смог подъехать. То есть около 70 человек. Это достаточно представительный состав из 12 стран мира. Должно было быть из 13, но вот один товарищ с Украины тоже заболел, не смог подъехать. Доклады были тоже очень интересные. Мы специально так построили программу, чтобы были как можно более разнообразные доклады. Вот, например, были на очень высоком уровне, были прочитаны доклады профессора Евгения Рафаиловича Милютина о распространении радиоволн путем отражения от ионосферы. Это профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций. Анатолия Михайловича Бабкова, кандидат технических наук, об использовании активных антенн в профессиональном любительском радиоприеме. Вот Омар сделал очень интересный доклад. Всем понравилось о коллекционировании старинных советских радиоприемников. Вот Валентина Краснопольская, она сделала доклад о вещании на длинных, средних и коротких волнах в такой ретроспективе «Прошлое, настоящее, будущее». И вот новая цифровая система ДРМ, она не только про нее подробно рассказала, она привезла образцы уже серийно выпускаемой аппаратуры, и можно было своими ушами послушать, с каким великолепным качеством. Я, например, никогда не мог подумать, что на коротких волнах было вот такое качество.
Спасибо, беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями северо-западного региона России. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Венгрия, разделенное общество. От 1956 к 2006 ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Японском море сегодня спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». Об этом сообщили спасатели из Южной Кореи. Судьба 6 неизвестна. Вчера были спасены 5 моряков. Один найден мертвым. Президент России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Трансляцию из Кремля, которая начнется в полдень, будут вести 3 российских телеканала. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хопсхефер сегодня и завтра проведет переговоры в Москве. Главные темы – сотрудничество в рамках Совета Россия-НАТО, ситуация вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана, обстановка в Ираке, Афганистане и Ливане. В Петербурге продолжается Всемирный конгресс соотечественников. Одна из его главных тем – принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии за храбрость Международного женского медиафонда. Среди награжденных американка Джилл Кэрролл, журналистка из Ливана Мэй Чидяк и китайская журналистка Гао Ю. Собравшиеся на церемонии почтили минутой молчания память убитой российской журналистки Анны Политковской, лауреата премии за храбрость 2002 года. В Южной Корее подал в отставку министр по делам объединения Северной Кореи. Вчера заявление об уходе со своего поста подал глава Южнокорейского оборонного ведомства. Оба министра считают, что на них лежит косвенная ответственность за ядерные испытания в Северной Корее. Тбилиси направил в ООН и другие международные организации данные о нарушениях прав грузинских граждан в России. Парламент Грузии решил создать комиссию, которая займется мониторингом подобных нарушений. В Швеции по постановлению суда взят под стражу гражданин России Магомед Успаев, подозреваемый в причастности к похищению фотокорреспондента и Тартас Владимира Яцины в Чечне в 1999 году.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Почти 3000 членов партии «Единая Россия» из Мурманской области направили обращение в Москву к председателю партии Борису Грызлову, в котором выразили протест против произвола руководства регионального отделения. В открытом письме отмечается, что в отношении любого члена партии, посмевшего высказать конструктивные критические замечания, применяются неадекватные репрессии. Кроме того, в июне 2006 года политсовет Мурманского регионального отделения принял решение зафиксировать численность партийных рядов на 17 июня 2006 года. В результате более половины членов партии, состоящих в настоящее время на учете в региональном и федеральном реестре, лишены двух базовых прав – избирать и быть избранным. Федеральный законопроект, позволяющий региональным властям самостоятельно решать, оставлять или ликвидировать городских руководителей, мэров областных центров, это обвал остатков демократического строя. Так прокомментировал новый закон, внесенный в Думу представителями «Единой России», руководитель Вологодского народного движения Михаил Суров. В частности, он отметил, что демократическое государство от недемократического отличает право выбирать, а согласно новому законопроекту, мэров областных центров будут назначать губернаторы. Губернатор Новгородской области Михаил Прусак в эфире областного телевидения заявил, что может ввести в Великом Новгороде прямое губернаторское правление, и никакие полномочия мэру Великого Новгорода не будут отданы до тех пор, пока мэр не будет избран всенародно. Губернатор также сообщил, что 6 раз встречался с депутатами городской думы, но, по его словам, они ни разу не пошли на компромисс. «Это подтверждает то, что эти люди не самостоятельны в принятии своих решений», заявил новгородский губернатор. Напомним, что новый устав Великого Новгорода исключает всенародные выборы мэра города и предусматривает назначение мэра-председателя городской думы из числа ее депутатов с одновременным назначением главы городской администрации на конкурсной основе. В 2006 году в отношении сотрудников Северо-Западного таможенного управления возбуждено 67 уголовных дел. По словам начальника управления Игоря Власенко, 90% от общего количества возбужденных дел имеют коррупционную направленность. По его мнению, для исправления данной ситуации необходим высокий уровень зарплаты таможенников, а также усиление репрессивных мер в отношении недобросовестных сотрудников таможни. Развитие курортной составляющей заповедной Курской косы Калининградской области и национальный парк Курская коса – вещи несовместимые, заявил директор национального парка Курская коса Александр Фомичев. По его словам, человеческий ресурс восполним, природный – никогда. Поэтому развитие курортной составляющей косы, строительство гостиниц и домов отдыха просто погубит эту уникальную территорию, заключил директор национального парка.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем говорить о дальнем радиоприеме. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать вопросы гостям или высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Знаете ли вы, кто такие радиолюбители? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
кто-то с кем-то там связывается по радио и так далее. Я думаю, каждый человек должен делать то, что он сам хочет делать. И неважно, это полезно или не полезно.
Но сами никогда не пробовали собирать передачи?
Нет, не пробовал. Мне больше общения доставляет удовольствие, нежели как-то радиосвязь, телефонная связь. Я должен увидеть человека.
Это уже мастерят всякие разные радиопередатчики. Вообще все развивается только потому, что есть такие люди, которые что-то мастерят. Если бы и не было таких людей, то вообще бы у нас все застыло на месте, и не было бы ни интернета, ни ничего.
Это прошлый век, безусловно, но люди ездят на лошадях, ездят в каретах, одеваются в античные наряды, устраивают рыцарские турниры. Поэтому, наверное, это интересно, замечательно, но я все-таки думаю, что техника уже ушла далеко вперед. Хотя в этом виде деятельности есть, наверное, огромный прикладной эффект.
Наверное, это люди, которые звонят на радиостанции, заказывают песни для своих родных. Наверное, эти люди радиолюбители.
Нет, я не знаю. Но, наверное, если люди чем-то занимаются, в этом есть определенный смысл, конечно же, наверное, какие-то серьезные предпосылки для этого. Но я с этим лично не сталкивался.
Нет, о таких людях я ничего, к сожалению, не знаю. Среди моих знакомых тоже, к сожалению, таких людей нет.
Это те, кто занимается радиоаппаратурой. Они ремонтируют аудиотехнику.
Конечно, все знакомые, особенно мужчины, они, конечно, увлекались радиолюбительством. Я даже сама приемник один маленький делала когда-то. Это же такое удовольствие, делать что-то самому. А так передатчики нет, я таких не знаю радиолюбителей.
У меня отец одно время этим занимался. Лет 15 назад он сам микросхем собирал все это. Но, к сожалению, сейчас уже нет.
Конечно, я кончала радиотехнический факультет ЛИАПа. Люди тогда все сами. Но сейчас время самоделок прошло. Но те, которые занимаются там всякими УКВ там и так далее, конечно, они продолжают. Им это интересно. Они могут пообщаться с кем-то на другом конце света. Кстати, УКВисты когда-то впервые услышали, что терпит наш ледокол. Наших полярников они слушали и так далее.
У меня коллега по предыдущей работе. Активный радиолюбитель, действующий до сих пор. Участвует в соревнованиях по радиолюбительству. Ну, к сожалению, сейчас радиолюбительство и на спаде. Вот это лично его слова. Очень мало молодежи в радиолюбительстве. Возраст моего бывшего коллеги порядка 35 лет. Он один из самых молодых в команде. Видимо, действительно, молодежь не знает, зачем и почему все это надо и насколько это интересно. Ну, не знаю, наверное, может быть, интернет и другие способы связи перебивают радиолюбительские технологии.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: знаете ли вы, кто такие радиолюбители?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Омар Чаишвили, один из организаторов конференции Европейского ДИЭКС-совета, член Санкт-Петербургского ДИЭКС-клуба, и Александр Березкин, один из организаторов конференции Европейского ДИЭКС-совета, вице-президент Санкт-Петербургского ДИЭКС-клуба. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Ну, я тоже занимался где-то с 60-х годов ДИЭКС-приемом, причем, так сказать, телевизионным приемом и приемом на УКВ, на западном этом диапазоне. То есть у меня всегда была высококачественная стереомузыка, где бы я ни жил, на северо-западе. Вот. Но Петербург в уникальной был ситуации. Какое-то аномальное прохождение проходило с северного направления от Йоутсена. Вот. И во многих районах можно было очень устойчиво смотреть телевизионные передачи первого финского телевидения. Но вот я бы хотел о другом сказать. Вот очень интересно, коммунизм лопнул, как мыльный пузырь, а вот на северо-западе было такое государственное глушение радио Хельсинки на средних волнах. То есть, вот как сейчас, например, стоит мегаваттный маяк, он давит эту станцию Хельсинки, а ее совершенно спокойно, она в отсутствии маяка, она проходит и идет на приемник, очень хорошие. Здесь же очень много финского населения. Но вот все это есть, а глушение осталось.
Ну, я бы хотел сказать в ответ позвонившему слушателю Сергею, что вот то, о чем он говорит, это не является направленным глушением. Это просто так скоординированы частоты. Действительно, в Хельсинки работает станция на частоте 558 килогерц. Там передаются в том числе и не только на финском, но и на русском языке программы. А у нас маяк передатчик в Поповке 549 килогерц. Это было все время. Это не зависело от того, советский строй или коммунистический. Это просто недостаточно скоординированные частоты.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Меня зовут Сергей Львович, я из Москвы. Я мне 70 лет, я занимаюсь радиолюбительством с 54-го года. Вот. Ну,
к сожалению, сорвался звонок, но тем не менее, вот
да, приятно
по всей
слышать,
стране,
что,
да,
что
вот...
человек продолжает интересоваться миром радио.
Да, к сожалению, он не присутствовал на нашей конференции, хотя вот иностранные гости, они все вот из тех годов у нас, вот на самом деле молодых мало было.
Возвращаясь к конференции, какие еще интересные темы были на ней?
Да, было много еще других очень интересных докладов. Вот, например, наш финский коллега Тарма Контура, кстати, из университета города Котка, сделал доклад о результатах испытаний приемников стандарта ДРМ, ну, которые сопрягаются с компьютером. Это не отдельное устройство, а для этого нужна специальная компьютерная программа. И вот он провел такой сравнительный анализ, было очень интересно. Вот Анкер Петерсен, о котором я говорил, он основатель как раз Европейского DX-совета, сделал тоже интересный доклад. Он посетил Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Юго-Восточную Азию и рассказал, что он там слышал. Очень было интересно. Михаил Тимофеев, который представлял северо-западный региональный центр радио... Трудно выговорить.
Ну,
сложное бюрократическое название, но их организация как раз обслуживает передатчики. Они находятся в ее... Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Наконец-то удалось выговорить. Вот он рассказал о своем предприятии, тоже было много вопросов. И было несколько докладов в конце, как-то они собрались, так получилось, которые касаются именно DX-движения. Наш гость из Японии, Тошимичи Охтаки, сделал рассказ о DX-инге в Японии. Наш финский коллега Риста Вяхакайну о наших коллегах по увлечению в Финляндии. И два доклада было от Московского DX-клуба, сделал Вадим Алексеев. Он, кстати, ведет на «Голосе России» специальную передачу для DX-истов, «Клуб DX». Ну, наши слушатели наверняка его слышали много раз. Ну, я сделал доклад о Санкт-Петербургском DX-клубе. Также принял участие Александр Александрович Артамонов из ОАО «Март». Это мощная аппаратура радиовещания и телевидения, так расшифровывается это название, бывшее НПО имени Коминтерна, которое еще с довоенных лет занимается разработкой и производством мощных радиопередатчиков для радиосвязи и радиовещания. Вот он тоже рассказал о тех работах, которые ведутся в его объединении, в смысле именно цифрового, внедрения цифрового вещания. И в конце, уже во второй день конференции, была организована экскурсия по городу для гостей конференции. Но не просто экскурсия по городу, а мы заехали в музей-квартиру Александра Степановича Попова в Лыти. И директор музея Лариса Игоревна Золотинкина показала музей-лабораторию. Вот там в Лыти у них есть. И иностранные гости были очень довольны, потому что они, многие из них действительно слабо представляют там... Там знают Маркони, Попова мало кто знает. А тут они своими глазами видят, что да, действительно, что Россия родина радио.
Да, многие не знали, что основа радио была положена в России.
Не только Россия, именно Петербург.
Именно начало передач первой были здесь.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
В Японском море спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегорий». Об этом сообщили спасатели из Южной Кореи. Судьба 6 неизвестна. Вчера были спасены 5 моряков, один найден мертвым. Президент России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Трансляцию из Кремля, которая начнется в полдень, будут вести 3 российских телеканала. В Петербурге продолжается Всемирный конгресс соотечественников. Одна из главных тем – принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. Тбилиси направил в ООН и другие международные организации данные о нарушениях прав грузинских граждан в России. Парламент Грузии решил создать комиссию, которая займется мониторингом подобных нарушений. В Швеции по постановлению суда взят под стражу гражданин России Магомед Успаев, подозреваемый в причастности к похищению фотокорреспондента Итар ТАСС Владимира Яцины в Чечне в 1999 году. В Петербурге сегодня состоится первое в России судебное заседание по иску против преподавания в школе теории Дарвина. В суд обратилась 15-летняя школьница Мария Шрайбер. Она считает, что безальтернативное преподавание теории эволюции нарушает ее права и оскорбляет религиозные чувства. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Омаром Чаишвили, одним из организаторов конференции Европейского ДИЭКС-совета, членом Санкт-Петербургского ДИЭКС-клуба, и Александром Березкиным, вице-президентом Санкт-Петербургского ДИЭКС-клуба и одним из организаторов конференции Европейского ДИЭКС-совета. А также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Борис, Москва. Я вот регулярно получаю ваш справочник. Вот в данный момент я получил 12-й выпуск из Санкт-Петербурга. Я вот, у меня какой вопрос. Скажите, а когда реально будет в России, ну, предположительно, вот цифровое вещание, и можно ли сейчас, ну, теоретически хотя бы поймать эту передачу в цифровом формате?
Да, Борис, спасибо за вопрос. Тут я хочу пояснить, что... Наш Санкт-Петербургский ДИЭКС-клуб участвует в выпуске справочника радиовещания на русском языке, который выходит два раза в год. Вот Борис, это один из наших подписчиков. А вообще есть планы внедрения цифрового вещания примерно к 2015 году. Но это имеется в виду цифровое телевизионное вещание. А вот что касается про радиовещание, к концу года должна быть утверждена концепция внедрения цифрового вещания. Но, скорее всего, будет принят вот этот стандарт ДРМ. После этого будет разработана программа, и вот тогда что-то сдвинется. То есть именно с радиовещанием несколько затормозилось. А телевидение уже в цифровом режиме, например, у нас в Санкт-Петербурге, можно принимать на 34-м канале, у кого есть цифровые приставки к телевизору или цифровые телевизоры. Пожалуйста, там передается несколько программ.
А какие преимущества цифрового вещания?
Гораздо более высокое качество. То есть... Ну, когда мы, допустим, слушаем короткие волны, мы слышим множество помех. Индустриальные помехи, помехи от других станций, замирания. Все это влияет на качество сигнала, ну, ухудшает слышимость. И многие, вот простые слушатели, нам-то, диексистам, конечно, интересно, мы будем слушать. А вот простой слушатель, он не будет прислушиваться, что там происходит, вылавливать сигнал на уровне помех. Он перейдет на другой диапазон, где хороший прием. Так вот... Именно качество, приближенное к качеству компакт-диска, вот что да дает...
Можно сказать, это FM-прием на коротких волнах, фактически.
Примерно так, не только на коротких, на длинных и на средних да. То же самое.
Качество приема высокое, и плюс передача какой-то информации там идет, текст, изображение.
Да, то есть на экранчике, конечно, на экранчике приемника, допустим, передается, там, допустим, новости,
вот да, реклама,
новости
да.
И в цифровом виде буковки, новости. То есть человек может не включать приемник новости, выключил. А, музыка включил.
Понятно. Вот диэксинг для меня, как для непосвященного человека, кроме всего прочего, еще и таким ореолом романтичности окутан. То есть люди занимаются, на первый взгляд, бесполезным делом. Они слушают то, что передается в Аргентине, в Австралии.
Так да, вот это или... самое интересное. Вот, принять станцию, которая вещает не на твой регион, не для тебя, а именно, что у них происходит. То есть посмотреть со стороны и получить информацию от первых рук.
А на каком языке? На русском? Есть ли такие вот какие-то...
Ну, любой из диэксистов, ну, я считаю, просто обязан знать, ну, хотя бы английский язык. Ну,
и на русском, на английском.
Но мы слушаем, даже не зная языка, все равно нам интересен сам факт приема.
Да, мы ловим то, что другие не могут
принять. И потом пишем рапорты на эти станции. И они присылают нам подтверждение приема. Вот это тоже очень важно, иметь документальное подтверждение.
То есть сам факт того, что вы услышали.
Да, именно сам факт для нас очень ценен.
Это чем-то похоже на спорт даже.
Содержание... Проводятся, кстати, и
соревнования.
Вот я, например, я участвую в ежегодных вот таких, это называется конкурс. Это не соревнование в спортивном смысле, это конкурс. Соревнования по приему вещательных станций, которые в последние годы организуют наши казанские коллеги. Ну, вот в последнем конкурсе я занял 8-е место из 28, наверное, участников. Ну, все-таки не последнее.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Ленинградец Сергей. Ну, насколько вот мы европейский город, если у нас на крышах сейчас снимают антенны, крыши заваривают. В Москве, я знаю, антенны совсем снимают. Есть ли у нас федерация радиолюбителей, которая заступается не только за передающих кратковолновиков, но и за приемщиков, которые занимаются просто приемом, слушают эфир. Спасибо.
Сергей, ну, в Москве дело обстоит немного не так, вот как вы сказали. Там все-таки это более упорядочено. Там есть специальное постановление правительства Москвы, и радиолюбитель, в конце концов, совершенно официальным способом может добиться разрешения на установку своей наружной антенны. У нас такого постановления нет, и процедура примерно следующая. Если, допустим, ты радиолюбитель-кратковолновик, ты берешь в государственном радиочастотном центре соответствующую бумагу, и в которой написано, что вы нуждаетесь в установке наружной антенны. Ну вот я, допустим, я вот сейчас переехал на новое место, я решил установить антенну, я пошел в жилищный орган и спросил, как это сделать официально. То есть нужно разработать проект, утвердить его в районном жилищном агентстве. Я тогда поступил проще. Ну, наверное, не буду говорить так, чтобы другие не пошли.
Ну, примерно понятно.
По моим следам. Но антенну я установлю. Вот именно сегодня мне должны закончить, и такую, какую хочу.
Скажите, какие самые экзотические, может быть, станции, которые вы ловили в своей жизни? Или, может быть, самые неожиданные, необычные вещи, которые вы слышали?
Вот я могу сказать, одна из самых интересных станций, когда в Чили свергли Сальвадора Альенде в 73-м, кажется, году, и к власти пришел Пиночет, так вот они организовали из Чили вещание на русском языке, которая здесь глушилась. И после этого вышла статья в журнале «Радио». Ну, тогда публиковались такие статьи о вражьих голосах. И там было написано, что пиночетовский режим хотел запустить вот такие программы, но под давлением международной общественности отказался от этой затеи. А я сам слышал, что они начали вещать. Я хотел написать письмо. Что же вы... Потом подумал, не стал писать. А у меня записи были вот это. Я записал специально. Они там коммунистов крыли чуть ли не непечатными словами.
А я вот любил принимать радиостанцию «Радио Монте-Карло» в действии, в молодости. Но это оригинальный Монте-Карло из Европы, не нашим местный, который сейчас передает. Вот, потому что тогда мало было новой музыки у нас как-то. И я
Модный.
И я вот любил принимать там популярную музыку. Я записывал на магнитофон, ну и таким образом занимался дейксингом. Но принять было сложно, конечно.
Ну, польза, то есть, была практическая.
Да, практическая самая.
К нам дозвонился наш радиослушатель, насколько я понимаю, сорвавшийся звонок. Здравствуйте, алло. Слушаем вас. Вот, к сожалению, не везет нашему слушателю из Москвы. Вот второй раз срывается он. Скажите, а где проходили до этого конференции? И будут ли, и где они будут проходить дальше? Ну, а о перспективах.
Эти конференции проводятся регулярно, как я уже сказал, с 67-го года, практически ежегодно. Ну, были там несколько перерывов. Вот наша теперешняя конференция, 34-я, так, 39 лет, а наша 34-я по счету. Они проводились в разных городах Европы. Ну, например, несколько, наверное, конференций 5 проводилось в Финляндии, 3-4 в Швеции, в Дании 5 конференций, даже одна проводилась на Канарских островах.
А прошлое проводилось в Праге.
Да.
Кстати, в помещении «Радио Свобода». Да. В одном здании.
Да, я на этой конференции присутствовал. Именно вот, да, «Радио Свобода», «Свободная Европа», именно там проводилась прошлая конференция. Но в странах Восточной Европы это было только 2 раза, в Венгрии и вот в прошлом году в Праге. И все это было уже после падения коммунистических режимов. Тогда ничего нельзя было. А вот сейчас... В России, в СССР, в СНГ впервые мы провели вот такое крупное международное мероприятие, и впервые конференция была двухязычной, на русском и на английском языке, потому что нашей целью было привлечь как можно больше российских участников. Многие просто не знают английского языка, и у нас был специальный переводчик Андрей, спасибо ему за это.
Это радует, тем более она прошла в Питере, потому что здесь была первая передача радиосигнала.
Да, и как можно сказать, что в очередной раз мы открыли окно в Европу, как когда-то Петр
Первый. Мы раскрыли еще шире.
Скажите, вот если человек, например, занимается этим где-нибудь, ну, я так утрирую, но там в Пскове, где-нибудь в деревне в какой-то, это возможно, да?
Это еще и лучше, там гораздо меньше
помех. Там помех нет, конечно.
Как он узнает в итоге, что он не один? Ну, то есть он слушает какую-нибудь аргентинскую радиостанцию, потом ловит там что-то из Японии.
Не знаю, вот, например, в советское время, ну, когда все это было фактически запрещено, я переписывался со многими, я просто узнавал из передач, вот, допустим, была очень популярная программа, DX-программа на радио Швеция, которую слушали все, и там иногда объявляли адреса вот тех, кто написал. Мы узнавали адреса и переписывались между собой. Венгерский клуб при радио «Будапешт» тоже вел очень большую работу, и многие наши советские тогда диексисты были членами этого клуба, кстати, и я тоже. И там тоже публиковались адреса наших коллег, мы выискивали оттуда именно наших российских, потом переписывались. Ну, тогда не было ни интернета, ни компьютеров, поэтому вот так мы находили друг друга и заочно знали. А вот такое мероприятие, подобное этому, это отличная возможность просто лично, наконец-то, увидеть человека, которого ты, может быть, знаешь годами, а тут, наконец-то, ты живьем его увидишь и пообщаешься.
А возможно говорить, сколько в мире всего людей занимаются диэксингом? Примерно.
Мало. Ну, это действительно, эти люди очень редкие, и их просто мало. Вот, например, я могу сказать про Санкт-Петербург. Вот мы выпускаем этот справочник, и те, кто приобретает справочник, можно считать, что вот они интересуются диэксингом. Где-то человек 60.
Но самое большое количество слушателей, любителей диэксинга в скандинавских странах собрано.
Да, вот особенно в Финляндии, так исторически
сложилось. И начало движения там все это началось. Угу.
И вот я еще хотел сказать, вы говорили, следующая конференция будет в Швейцарии, в Лугано, а еще через год опять в Финляндии.
Ну, будем надеяться, что любителей диэксинга будет только прибавляться в России и в мире. Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Омаром Чаишвили, одним из организаторов конференции Европейского диэкс-совета, членом Санкт-Петербургского диэкс-клуба, и Александром Березкиным, вице-президентом Санкт-Петербургского диэкс-клуба. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Почему они себя не взорвали? 4 года теракту на Дубровке. Поэзия о Чечне для российских политиков. Свои стихи читает Игорь Иртеньев. По пути к Меркурию. Первое испытание межпланетной станции. И заветная мечта «Хорошая книга». Рассказ о детской литературной премии в России. Ведущая программы Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Венгерская революция имела огромное значение.
В Турции растет опасность радикального исламизма.
И жалобы в день голосования на подкуп.
Зубные врачи фараона были заметными персонами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь иранский народ от мала до велика требует права использовать ядерную энергию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.